Собрание Третьяковки.
Ну что, продолжаем разговор о высоком. Ксения Басилашвили, приветствую вас.
Доброе утро, добрый день.
Да, кому доброе утро, кому уже добрый вечер. Да. Здесь Ксения Басилашвили, Ксения Ларина, собрание Третьяковки и наша сегодняшняя гостья Валентина Бялик, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Добрый день, Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. И наши... Ой,
так открылась. Я реабилитируюсь. Почему я сказала доброе утро? Ты же понимаешь.
Утро, конечно. Картинка, да, какое роскошное, да. Тихое, безлюдное, главное, утро.
Само собой.
Какое же, так, самое счастливое утро, это безлюдное.
И хорошо, когда рядом какие-то люди, которых ты любишь.
Mm-hmm. Но вот здесь, ну, нет. Что-то тут их нету, да.
Обычно людей у Бугаевского нету. Для него мир так значителен и прекрасен, что вполне он обходится без присутствия людей.
И Валентина Бялик сегодня нам будет рассказывать, старший научный сотрудник, о Константине Богоевском и его картине «Утро».
Давайте для начала определимся. Нам все время просят объяснить причины наши слушатели, когда они не знают картину. А почему вот вы решили вот отдельную программу сделать об этой картине? Что можно сказать? Что можно ответить на этот вопрос?
Поправим наших уважаемых слушателей. Ведь обычно, когда мы говорим о художнике, мы выбираем какую-то картину яркую, значительную, а в данном случае, которая находится в экспозиции Третьяковской галереи. Вперед-вперед, в Лаврушинский переулок. Полюбуйтесь этим произведением. Признаюсь, для меня большое огорчение, что в экспозиции моего дорогого музея только одна работа. Хотя наша коллекция располагает достаточным количеством этого мастера. Находится он в том зале рядом, просто стена к стене, Зинаиды Серебряковой. Чуть подальше Сомов. Наискосок Головин, Кустодиев. Это я не могу сказать, что в этом зале присутствуют художники, его близкие друзья и товарищи. Отнюдь. Потому что Богоевский — это вообще особый человек. Если хотите, человек в своей очень красивой, очень изысканной раковине, и которую он приоткрывал при общении с самыми дорогими, самыми близкими ему людьми, которых, в общем-то, было трое. Это те, кто повлияли и кто был рядом с ним. Это Архип Куинджи при его становлении, Богоевский ученик Куинджи. Это, увы, абсолютно сегодня забытый художник Константин Кандауров, который долгие годы был и секретарем мира искусства, и просто личным другом Богоевского, но и с 1903 года. Ну и, наконец, Максимилиан Волошин. Вот это три, если хотите, даже столпа. Неважно, что мало кто знает Кандаурова, но это те люди, которые сыграли огромную роль в жизни Богоевского и какой-то кусок этой жизни прошли рядом с ним.
Ну, прежде чем мы продолжим наш разговор о Константине Богоевском и картине «Утро», необходимо задать вопрос нашим радиослушателям. И вопрос следующий. Командировка на какую крупнейшую стройку 30-х годов послужила импульсом к новой, социалистической, неожиданной, надо сказать, для Богоевского человека Серебряного века теме в творчестве Богоевского? Итак, командировка на какую крупнейшую стройку 30-х годов послужила импульсом к новой социалистической теме в творчестве Богоевского? +7 985 970 4545 это наш смс, и вы получите билеты в Третьяковскую галерею, по которым пройдете на все возможные выставки, на те, которые захотите, а также каталоги новых выставок. Это выставка Вячеслава Калинина, она открыта в инженерном корпусе «Живопись и графика». Это художник-семидесятник, так неофициальное московское, очень московское искусство. И выставка нашего современника тоже, Александра Токарева, «Человек-оркестр», она проходит в Малом Толмачевском переулке. Такой увесистый очень каталог. Продолжаем о Константине Богоевском. Здесь, наверное, интересно поговорить об истоках, потому что художник фантастический.
А про картинку давайте сначала ее опишем.
Давайте сначала.
Про картинку. Хорошо, да. Давай сначала.
А то мы так сказали, утро, безлюдное.
Картина
«Утро»,
1910 год. И рассматривать ее сегодня проницательному зрителю и слушателю интересно, хотя бы потому, что у нас в Третьяковской галерее все еще длится восхитительная выставка произведений Федора Михайловича Матвеева. Вы у меня можете спросить, где ассоциации, откуда это? Матвеев – это конец 18-го, начало 19 века, а Багаевский, как нам тут правильно сказали, это Серебряный век. Но, дорогие друзья, посмотрите на картину «Утро». Узнайте это кулисное решение.
Какое?
Кулисное. Это слово «кулисы», театр. Деревья справа, деревья слева. Посмотрите на развалины, благородные, античные развалины посередине. И, наконец, намек на горы вдали. То есть это композиция русского классицизма, который, естественно, который классицизм русский был заимствован, был воспринят, принят как знамя из рук художника другой поры. Это Клод Лорен, с произведениями которого, соответственно, был знаком Матвеев, и его композиции, вы уже видели его работы, рассказывали вам в эфире, они строились в чем-то по этим законам. А Багаевский, соответственно, когда он попал в Европу, а первый раз это было в 1898 году, когда Куинджи, и тут я не могу не сказать о Куинджи-педагоге, который на свои средства повез художников за границу, потому что мастерская кончала учиться, и золотую медаль присудили только одному художнику. Кто у него учился? Ну, понятно, Багаевский, но больше-то все знают Рериха, конечно, но Рерих, но замечательный Прибалт и Пурвит и Рущиц, удивительный Борисов, которого сегодня мало кто знает, а ведь он первый дал русский север, это Борисов. И вот все эти художники, для того, чтобы между ними не было неприязни, они были отправлены, и вместе с Куинджи они поехали в Европу.
А золотую медаль получил Рерих.
Вот, да.
А этот пейзаж реалистический или нет?
Вы знаете, это вопрос хороший, но как бы мы ни ушли в далекие дебри в разговоре о том, что есть пейзаж реалистический.
Это место реальное, натура.
Нет,
это не натура.
Нет, никогда. Даже когда мы будем смотреть любимую Багаевским Феодосию, а он там жил, и он ее воспевал, мы все равно найдем то, как он чуть-чуть изменяет эту натуру. Он ее создает по определенным как бы картинным законам.
Это 10-й год, да. То есть Багаевский не в Феодосии находится. Каков тогда метод его написания?
Так. Дело в том, что он находится, простите, да. Он находится в Феодосии.
Феодосии, да, вот
конечно, это? Просто в 8-м году и в 9-м он совершил два интересных путешествия. И вот одно из них было путешествие по Италии. И тут вот как раз следует сказать слова самого Багаевского. Иной пейзаж в Италии совсем переносит тебя в Крым. Только воздух более серебристый и с дымкой. И оттого все кажется прекраснее, воздушнее, чем у нас в Крыму.
А это похоже вообще на Крым?
Нет.
Нет.
Нет. Просто Италия дала ему фантастические импульсы. Ну и прежде всего это, конечно, вылилось в необыкновенной картине, которую название есть, но в интернете ее вариант 42-го года, а я говорю о картине 10-го года, «Воспоминания о Монтенье». То есть вот это шло подряд в 10-е годы. «Воспоминания о Монтенье», итальянский пейзаж, естественно, придуманный, а потом героический пейзаж, утро. Для него, и очень важно нам с вами об этом поговорить, для него мир природы – это был не просто счастье и отдохновение. Это было некое этическое решение внутренних сложных проблем.
Мне просто интересно понять метод художника Багаевского. Если это был нереалистический пейзаж в первую очередь, то есть он не выходил с этюдником на натуру и не писал ту картинку, которая перед ним предстает, как Шишкин, он работал по-другому, то как он работал?
Понятно.
Он делал до этого наброски, он работал в студии.
Дело в том, что художник художник наброски, естественно, делал. И у нас есть его графическое наследие. Но когда он приступал к картине, вот конкретика уходила в сторону. Я бы хотела просто, чтобы мы с вами представили, как же он жил вообще, что такое Багаевский. Он был невысокого роста, он был чрезвычайно элегантен, деликатен, и при этом, значит, человек не столичный, а сугубо, он сам говорил, провинциальный. Грешный человек. Люблю я эту жизнь, захолустную жизнь среднего человека. Люблю, когда она вокруг меня протекает, беспритязательная, скромная, не тормоша тебя и не волнуя. Зато как же и мечтает это забвение всего в таком болоте. Горит мечта и тоскует. В мечтах создаешь себе другой, неведомый, сказочно далекий и прекрасный мир. Право, не будь жить такой скучной, серенькой, вообще не было бы на земле ни мечты огненный, не художец всяких. Вот сам Багаевский нам с вами ответил, это из письма к Кандаурову, любимому его корреспонденту, от 30 мая 1907 года. То есть дело в том, что просто давайте себе представим, вот родился мальчик в городе Феодосии, значит, ему надо стать, если у него склонности к живописи, ему надо стать маринистом. Так ведь, поскольку Феодосий, Айвазовский, и более того, первые уроки он начал брать у ученика, уроки живописи, начал брать у Феслера, это ученик Айвазовского. Потом он оказывается в Петербургской академии художеств, причем это тоже очень интересно, все не шло, все не получалось, но мы-то, глядя на его картины, понимаем, что он не такой, как
все. А кто-нибудь в семье увлекался живописью?
Нет.
То есть никаких творческих людей там вообще не было.
Просто судьбе было угодно, чтобы он видел в хороших таких домах города Феодосии.
И сам город, наверное, тоже, сам как картинка.
Об этом речь впереди. Чтобы он видел много интересных произведений, но главное, конечно, больше всего видел Айвазовского.
А кем были родители?
Отец его был служащий. Но потом, ему было 13 лет, когда в его воспитании большое участие приняла одна вполне такая состоятельная семья, и вот там как раз он видел много интересных произведений в доме, а потом он женился, и это тоже очень интересно, на прекрасной молодой девушке, это было в 6-м году, на Жозефине Дуранте. Тогда же он построил мастерскую Феодосии, где проработал всю жизнь. А фамилия Дуранте это не просто так, потому что ее отец был, вернее, скорее всего, дедушка был городским главой, то есть это была самая почитаемая семья Феодосии. Они очень гордились, что происходит из тех генуэзских купцов, которые когда-то приехали в Феодосию и навсегда здесь остались. То есть я не скажу, что он лукавит, когда говорит про серенькую жизнь, но его окружали интересные люди.
А что не получалось в этих морских пейзажах? Вы говорите, что не получалось. Казалось бы, человек знает море, он вырос на нем.
Просто дело в том, что для того, чтобы писать море, как писал Айвазовский, нужно иметь определенный, опять же, склад ума. Для Волошин, простите, для Багаевского, это было просто не так интересно. Он не хотел копировать, хотя его, в общем-то, к этому принуждали. А когда он приехал в Академию художеств, то его угнетало, что нужно точить натуру, что именно нужно гипс. Это все как полагается. С одной стороны, была уже реформа в Академии, но с другой стороны, много традиционного в ней осталось. И он покинул ее, собрал вещи,
поступил и ушел.
Поступил, чуть-чуть поучился, и поскольку этот человек, несомненно, был с внутренним таким значительным «я», он покинул академию и отправился назад к себе в Феодосию, где его застало письмо Куинджи, который требовал, чтобы он вернулся немедленно, потому что Куинджи до этого времени не видел его работы.
А что это, он такой просто был мнительный, не верящий в себя человек, или как? Или то, что называется на современном языке, заниженная самооценка?
Я думаю, ни то, ни другое. Вот давайте я вам покажу. Вот чудная фотография.
Угу. Волошин и Багаевский.
Да, Волошин и Багаевский. Вот посмотрите, вы видите?
Да.
Вот все, что я сказала. Человек с очень тонкой душевной организацией.
Да. Ой, тогда давайте я прочту. заведующие. Мы с Ксенией заведующие цитатами.
Ты хочешь прочитать из Волошина?
Ну, конечно.
Мы с тобой различные душою, да?
Сейчас ему за 50 лет. Маленького роста. Пропорционально сложенный, стройный, мускулистый и ловкий. Он одет тщательно, с изысканностью. Лоб обнаженный, волосы, соль и перец. Любит движение, ручную работу. И всякое ремесло спорится у него под руками. Молчалив, замкнут. В мастерской безукоризненная чистота и порядок. Ни в обстановке, ни во внешности никаких внешних признаков художника. Только глаза, усталые и грустные, говорят о бесконечных ночах, которые он проводит без сна, лежа на спине с открытыми глазами.
Да, да, это в 1926 году было написано. Все правильно.
Ну, так, такой певец Крыма, да?
Певец Крыма, а если точнее, певец Кемерии. Потому что Крым...
Крым и Волошин это.
Да. Ну, потому что они жили близко, этот Феодосий, этот в Коктебеле. И просто надо напомнить, Кемерия – это именно восточный Крым. Это вам, так сказать, не совсем уж пляжный, где исключительно только люди проводят время для отдыха. Сейчас там есть замечательная... станция, биологическая станция, где работают удивительные совершенно специалисты. Так вот, им очень суровый край, очень жесткий край. И в него действительно Богоевский был влюблен. Но мы остановились на том, что Куинджи, увидя его работы, пригласил его к себе в мастерскую. И вот началась действительно чудесная эта учеба, это длилось 3 года.
А мастерская Куинджи, она находилась вне стен Академии, да? Или в Академии?
Нет, она была в Академии. Вне стен Академии был дом Куинджи около моста лейтенанта Шмидта, которому сейчас вернулось прежнее его название, и которое он завещал Академии художеств. И там стало общежитие студентов художественного института имени Репина. И когда там на 3-м курсе у нас была искусствоведческая поездка на каникулы на зимние в Ленинград, то мы жили в доме Куинджи. И вот тогда я совершенно по-другому стала воспринимать этого человека, совершенно удивительного в своем отношении к своим ученикам, к своим последователям. И это, конечно, очень важно. Итак, он до 1895 года он провел время именно в классе Куинджи.
Мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, затем продолжаем программу «Собрание Третьяковки». Я, пожалуй, все-таки успею назвать победителей, Ксюш. Назову победителей, которые у нас выиграли призы. Маша, телефон 705, Елена 133, Елена 250 и Дима 239. Правильный ответ.
Да, ну, естественно, куда он ездил? На Днепрострой.
Днепрострой.
30-й год.
Так что поздравляем наших слушателей и продолжим наш разговор через несколько минут.
Собрание Третьяковки.
Мы все в сборе, в том числе Ксения Ларина, Ксения Беслашвили и главный гость в студии Валентина Бялик, который сегодня нам рассказывает о Константине Богоевском. Его картину «Утро» мы пристально рассмотрели и остановились на том времени,
на
когда...
Волошине.
Да, нет, еще до этого, когда
на
Константин
Куинджи.
Богоевский работает в уникальной мастерской ученической Куинджи. Ведь об этих занятиях ходили легенды, что там только не происходило. И какие-то устраивались показы одной картины, что напоминало по ажиотажу вокруг сегодняшней премьеры громких блокбастеров. Чуть ли не весь Петербург пытался туда прорваться, в эту маленькую мастерскую. Богоевский сам оставил воспоминания о том времени? Что говорил?
Нет,
только
он... Что за атмосфера была, которая воспитала,
знаете,
в нем такого автора?
Понятно. Атмосфера была совершенно замечательная, но как бы
вот
мы с вами...
что здесь хорошо
сейчас скажу,
открыть.
Как бы мы не растеклись в сторону Куинджи. Суть в том, что Архип Иванович, ведь, как вы помните, после вот грандиозного успеха своих картин, таких как «Ночь на Днепре» или «Березовые рощи», он здесь, в общем, больше практически не выставлялся. Поэтому если он и показывал там одну картину своим ученикам, то все, кто имел возможность посмотреть, они, ну, прежде всего, если хотите, это было здоровое человеческое любопытство. Потому что мастер работал постоянно. У нас была выставка Куинджи на Крымском валу, если вы помните, ну, уже давно, лет 20 назад. И для многих было абсолютным откровением увидеть эти бесконечные закаты, удивительно кроваво-красные.
В Русском музее несколько месяцев там назад прошла очень хорошая выставка
Куинджи. Вот, это здорово, потому что его знают там 5 картинами, но не больше. Поэтому интерес к работам Куинджи был у многих, и ученики просто разделяли интерес Куинджи к проблеме света.
Можно мне выступить опять чтецом, декламатором? Куинджи мало учил рисовать, зато он учил видеть. Ну? А кроме того, он строго запрещал писать картины по этюдам. И этих двух заповедей, надлежащих усвоенных, было вполне достаточно, чтобы стать художником. Летом он увозил учеников в Крым и писал с ними вместе с натуры. А однажды повез всю свою группу за собственный счет за границу, в Мюнхен и в Париж. Это настоящий учитель.
Это настоящий учитель, совершенно верно. Так вот, когда вы меня, Ксения, спросили, делал ли он этюды, а потом писал картины, в привычном смысле слова, что этюд, как набросок с натуры, который есть толчок для большой картины, такого нету. Это совершенно отдельная работа на натуре, которую он бесконечно любил, и совершенно иное – это создание картины. И вот тут разрешите увести наш разговор в несколько новое русло, потому что только восторги его классическими романтическими пейзажами, это все хорошо. Но давайте все-таки сосредоточимся на том, что является основой, философской основой его пейзажей. Так вот, если... Значит, надо помнить, что идеалом Багаевского... Конечно, как я уже сказала, был Клод Лорен, но истоки вот философского восприятия мира и пейзажа у них были разные. Видимый прекрасный мир Багаевского – это скорбь по безвозвратно ушедшему. А художники-классицисты, они считали, что их задача – запечатлеть гармонию мира, но, может быть, несколько ее преобразуя. А Багаевский искал идеал не в природе, а в сфере эстетики, в сфере интеллектуальных представлений человека, в сфере искусства, уже нашедшее в свое время образы прекрасного. И этим он, надо вспомнить философию Монтэня, так же, как и у классицистов, они считали, что природа рассматривается как средоточие разумных закономерностей или прибежище человека от треволнений жизни. А у Багаевского природа – это духовная область, отгороженная от прозаической жизни, полный тревог и новой совершенно реальностью.
Я вот этого ничего не
понимаю. Я тоже вот с трудом понимаю. Да. Я хотела тогда уточнить, на таком параллелизме сработать. Золотую медаль получил Рерих. Но Рериха мы знаем не просто как художника, но еще как художника религиозного, с массой последователей и так далее. У Багаевского то же самое произошло? Вы говорите, что он имел некую философскую основу, значит,
какую?
Была некая религиозная, может быть, начинка?
Нет, нет, вы знаете, нигде мы не находим материалов о том, что Багаевский был бы как-то особенно и глубоко религиозным человеком. Исключительно в мире того времени. Но что же касается,
простите, Рериха... А в чем философия
Рериха,
тогда?
Извините, я вот скажу. У Рериха все-таки его религиозность, о которой вы упомянули, она связана, и совершенно это очевидно, с его профессиональным блистательным знанием археологии. Он, ведь вспомните, прежде чем он увлекся Индией, всеми этими сложностями, он же занимался раскопками в Новгороде, на севере. И вот эта вот прославянская культура, вот это стало его религией и, если хотите, рериховской философией.
Так.
Для Багаевского, и так он в пейзажах, которые он создавал, он
он их противопоставлял окружающему миру. Если великие классики, они просто этот мир, значит, откинув от него грязь, пепел и мерзость, они подавали его таким чистым, дистиллированным, соразмеренным и красивым, то Богоевский, он откровенно говорил, что это мир другой. Это не есть то, что нас окружает. Это некая изумительная земля, это некая фантазия, некая сфера, в которой глубокая душа человека, может быть, найдет и успокоение, и отдохновение.
Мне нравится, вот я просто смотрю вашего Волошина, сами виноваты, вы нам сказали про Волошина, я теперь не могу оторваться от него. Вот здесь совершенно невероятные слова по своим противоречиям. Может быть, Валентина, вы несколько слов про это скажете, про...
Валентина Моисеевна показывает это пейзажи Кемерии.
Да,
Крым. 10 лет назад у меня была статья «Волошин и Богоевский», вернее, а потом была статья сначала была «Богоевский и Волошин», а потом совсем другая «Волошин и Богоевский». Так что здесь эти параллели.
Вот что-то он говорит, что вот критики такого рода художников могут обозвать преодоленной бездарностью. Вот что здесь имеется в виду? Он потом дает ссылку на самого Богоевского, который говорит: «Каждое утро подхожу к мольберту как к эшафоту». Да. То есть это все равно некое время преодоление какое-то, да?
Это несомненное преодоление. Дело в том, что по своей натуре Богоевский, то есть, а может быть, он просто родился, так сказать, не на той земле, но главное, не в то время. Это человек созидательной мысли. Я вот не случайно принесла такую детскую, вообще, это книга для детей, изданная нами в Третьяковской галерее, называется «20 век в мастерской художника». И глава, вот, которая мною написана, она называется «Параллели». И вот посмотрите, пожалуйста, ну все Монтенья, а что такое? Вот повторяю, то, что имеется у нас в интернете, это картина Богоевского «Воспоминания о Монтенье» 1942 года. То есть это поздняя реплика. Он погибнет уже в 43-м году. А это 1910 год. И вот если вы сравните, вы видите, насколько она иная, более сложная, более многогранная, более, посмотрите, острая графически, совершенно потрясающим этим вторым планом. А все началось с того, что вот когда они были в Италии, то на художника действительно старые мастера произвели огромное впечатление, и, конечно, не только Монтенья, но и Пинтуриккио прежде всего. И вот ведь чистых пейзажей итальянские мастера Возрождения, а Монтенья – это все-таки 15 век, они не писали. Для них пейзажи – это были только фоны. И вот этот маленький, вы видите, фрагментик в детской книге – это одна часть фона картины Голгофа, созданной 25-летним Монтенья в 1456 году. То есть вот Голгофа и там... вот эта вот гора. И вот это послужило толчком, чтобы художник написал вот такую вот композицию, о которой, ну, будем давайте соревноваться цитатами, Волошин совершенно замечательно сказал: «Скалистые камни красного песчаника, мерцающие стеклянные синие дали, оранжевые померанцы, волокна и сгустки небольших облаков на черно-зеленом небе, да мутно-зеленая река среди пурпурных кустарников». Вот элементы этой картины.
Валентина Моисеевна, а что послужило толчком не поездки в Дни прогресса, об этом мы еще поговорим, а знакомство Волошина и Богоевского?
Толчок был совершенно такой прозаический. Они встречались, ведь хотя Волошин был путешественником, полмира объездил и так далее, но, так сказать, выдающегося феодосийца он знал, и это знакомство, в общем-то, для них оказалось очень приятным и плодотворным. Они действительно очень любили друг друга, они нежно, вот то, куда смотрит Ксения Ларина, вот там все описывается, как они гуляли по каменным тропам, как они иногда молчали, им не нужно было разговаривать, разговаривать, им было достаточно, что они просто находятся рядом. И вот эта вот дружба, она действительно, ну, поэт, он, естественно, должен об этой дружбе был сказать стихами. И Волошин писал: «Мы столь различные душою, единый пламень берегли, и тесно связаны тоскою одних камней, одной земли. Одни сверкали нам вдали созвездия пламенные диски, и где бы ни скитались мы, но сердцу безысходно близки феодосийские холмы». Стихотворение «Другу», 1911 год.
А почему Богоевский все-таки выбрал местом своего основного жительства Феодосию?
Потому что он там родился, он построил, как мы уже сказали, там мастерскую, ему там было комфортно. Плюс
он
еще...
Он всегда возвращался туда, несмотря на
путешествие. Он всегда возвращался. Вы знаете, есть еще одна...
Но это же провинция.
Маленькая деталь. Дело в том, что у них с супругой не было своих детей. И они деятельное и моральное, а главное, материальное участие принимали в судьбе своих племянников, потому что брат жены умер совсем молодым. Поэтому, ну, как-то вот тут такие возвышенные романтические картины, а я вроде бы свожу вас к прозе жизни.
А можно
задать
еще один вопрос?
Да?
А почему у него все-таки людей нет на картинах? Он какой-то... Мне кажется, в этом что-то есть еще какой-то страх перед человеком. Он вообще насколько был коммуникабельный?
Он был вполне коммуникабельным человеком, но при этом он был потрясающе наивным. Но если вам рассказать, что во время, в трагические дни гражданской войны, он явился к председателю ЧК Феодосии и попросил его не арестовывать.
Угу. Наивная просьба. То есть она реализовалась.
Она была реализована, хотя он работал бесконечно. Вот не надо думать, что это вот отшельник, вот пишет только свои, значит, фантастические пейзажи или высокофилософские. Дело в том, что он очень много занимался прозой жизни, которую он пытался довести до высоких вершин. Хотя бы кому мы должны быть благодарны тем, что существует музей Айвазовского Феодосии? Именно Богоевскому. Uh-huh. Он, вспомните вот это жуткое чиновничье время, бумажную волокиту.
А чего вспоминать? Сколько... Оно сейчас такое.
Сколько он ходил, сколько он просил, сколько он писал, сколько он заботился о том, чтобы музей этот существовал.
Почему людей нету? Я не понимаю. Это принципиальное решение.
Это для него естественно, потому что природа... Потому что природа для него превыше всего.
Потому что ни одной картины нет с человеком.
Человек мал, человек хил, человек жалок. Природа прекрасна, природа вечна. И человек, он только вот этой великой природе, он доставляет жуткие неудобства.
И портретов ни разу не рисовал никаких?
Ну, в общем-то, нет.
Удивительно.
Нет.
Просто ни на одной картине нет
ни
одного человека.
Но, я смотрю, 49 минут. Скоро прогоните, а мы еще не дошли до очень важного сюжета. Вы же знаете о том, что вот к 30-м годам сформировалось мнение о том, что писатели, художники должны ехать на производство, должны написать историю заводов и фабрик, историю строек. И когда... Богоевскому указали, что ему надо бы поехать на Днепрострой, но вы догадываетесь, как он...
Я вот смотрю на эту картину, да. Просто какой-то Кампанелло.
Вот именно, как он этому противился. Он говорил, что он никогда так далеко не выезжал, что это для него очень странно, непонятно. Но когда он приехал, он влюбился. Он имеется в виду в то, что он увидел перед собой. То есть в силу того, что он не видит грязи и прозы жизни, и тяжкие условия, в которых жили рабочие, вообще все, что там было.
Так и рабочих тут нет никаких.
Ну, конечно,
тут одна
нету.
Красотища.
У Бродского Исаака Израилевича есть картина, опять же, Днепрострой, где замечательно, совершенно кинематографически, вид снизу, дан парящий где-то там, на стропилах рабочий. А здесь совсем другое. Его завораживает эта стройка.
А как он тогда вообще попал на эту стройку? Художник Серебряного века, всю жизнь писавший выдуманные фантастические пейзажи. Каким образом его занесло на
Он получил распоряжение.
Получил распоряжение.
Конечно. А ахр на что существует? Угу. Для того, чтобы простирать свою достаточно такую...
Но всю жизнь скрывался от
сильную
всех Феодосии.
Он скрывал, но тем не менее. Он же должен был, как действующий художник, он читал лекции пролетариату. Он ездил даже по каким-то селам. с небольшими папками, с рассказами об искусстве. Вот не нужно думать, что он только находился в такой вот своей башне слоновой
кости. Нет, я так не думаю. Даже вспоминаю, что он в свое время оформлял особняк Рябушинского.
А это вообще трагическая история. То есть все было замечательно, а трагическую историю, боюсь, что вы не совсем знаете. Дело в том, что Михаил Павлович Рябушинский приобрел этот особняк у Морозова, как вы знаете, Савы Тимофеевича. И вот для преобразования его там должны были быть совершенно потрясающие декоративные панно. Это первый был опыт у Богоевского, не говоря о том, что там замечательные панно были «Утро» и «Полдень» Врубеля. Но следующий факт известен, но частично широким зрительским массам. В 1995 году в этом особняке произошел пожар. Ведь это особняк для приемов МИДа. Да. Это совершенно закрытый особняк, где никто из нас никогда не бывал и так далее. Вот там произошел пожар. Пострадала масса работ. В жутком состоянии был Врубель. И его реставрировали, и, слава богу, его восстановили. А Богоевские, его панно, они погибли безвозвратно. Это были удивительно красивые работы. Они, в них было, может быть, меньше вот воздуха, как вот в этих работах, как в картине «Утро». Они были более насыщенные, более плотные. Там замечательный грот совершенно сквозь этот грот. Вот тема Куинджи, свет.
Это были фрески, да, или живописные панно?
Живописные панно, конечно. Панно. Это были живописные панно. Кстати, мы все вот про «Утро» говорили о том, что это темпера, то, что она написана длинными мазками, напоминает гобелен.
Вот нас слушательница спрашивает одна, мне напоминает это гобелен.
Она совершенно права. Спасибо большое, совершенно верно, потому что нить нашего повествования, она чуть-чуть прерывается. Главное, что многое хочется рассказать. Так вот, эти замечательные декоративные панно, созданные художником, три штуки их было, они погибли в этом особняке на Спиридоновке. Это для нас безвозвратная потеря.
А выставку тоже он оформлял и прочитал, да, сельскохозяйственную?
Да, да.
А
да.
Там что было? Заказ?
Вполне. Для него, понимаете, было очень важно все, что он умеет и знает, притворить, уж если к нему обращаются, он их выполняет. Но дальше мы с вами должны все-таки поговорить о том, что он не только живописец, но и замечательный график. Ведь именно он оформил книгу стихов Максимилиана Волошина. В 1905-1907 году были чудная серия рисунков книги «Годы странствий». Она вышла в Петербурге уже в 2010 году. Надо сказать и обратное, что Волошин оставил интереснейшие статьи о нем. Это было и в журнале, прежде всего, конечно, «Золотое руно». И вот даже в 1926 году о нем писал Волошин. Поэтому можно понять, каким жутким горем и несчастьем стало для уже очень и очень молодого Богоевского известие о смерти Максимилиана Волошина в начале 30-х годов в Коктебеле.
А мне хотелось бы поговорить о его последних годах. Это годы жизни в Феодосии, уже конец 30-х, 40-х. Ну, сложное время. Во-первых, начало войны. Чем он там живет? Как он там живет?
Ну, дело в том, что поскольку город южный, то вот таких вот проблем, понимаете, там с голодом уж совсем страшным не было. То есть он жил, он рисовал. Даже то, что в 1942 году он по памяти пишет свою замечательную картину «Воспоминания о Монтене», конечно, она немножко мягче, может быть, даже чуть-чуть слабее. Это очень важно. Он занимался графикой. Он думал, что пора бы, собственно, воспоминания он уже начал писать, но думал, что над ними нужно серьезно работать.
Это был человек, фигуру которого можно было ежедневно встретить на набережной Феодосийской.
Да, в белом чесучевом костюме. Да, несомненно. Ну, а вы знаете, что, собственно, вот именно его элегантность одежды и вот его удивительная аккуратность, она и сыграла эту страшную роль в том, как он погиб. Потому что вот в интернете написано действительно... Как он погиб? Он погиб, был налет. была воздушная тревога, и нужно все закричали: «Ложитесь на землю, ложитесь на землю!» Он не мог. Понимаете, не потому, что вот такая уж чистюля или воды нет, чтобы потом его костюм стирать, а просто вот для него это было невероятно. То есть вот как-то склониться даже перед такими страшными обстоятельствами, он остался стоять. И он погиб, вы знаете, как? Осколок снаряда. Угу. Совершенно апоплексически.
Обезглавил его.
Обезглавил его. То есть, понимаете, это уже просто
судьба.
Перед нами, если хотите, Булгаков. Это уже вот такая трагедийная фантасмагория. Вот как это. Ему было за 70, но если бы не это страшное вот мгновение, то он мог бы еще работать.
Вот, кстати, тут еще нашла его слова в ответ на вопрос Ксюшин, почему он в Феодосии это прожил всю жизнь. Тут в тишине и полной отдаленности от остального мира я провожу свои лучшие минуты. Здесь я свободен беспредельно, а работать и не чувствовать себя ничем связанным – это настоящее счастье. С утра до позднего вечера весь день в моем полном распоряжении, и я весь его без остатка отдаю искусству.
Совершенно верно.
Наверное, понятно, да, что ничто не отвлекало.
Да.
Наверное, стоит еще добавить, что Богоевский сейчас очень популярен среди коллекционеров, и уже в 2001 году его работа продавалась за 23 тысячи долларов, что, в общем, для того времени было достаточно дорогой оценкой. Но сейчас, конечно, уже стоимость многократно возросла.
Несомненно.
На аукционе Сотби он появляется, так же, как Жуковский, но довольно редко. А где еще можно увидеть работы? Вы сказали, что в Третьяковке одна работа выставлена.
Нет, в экспозиции.
В экспозиции,
одна.
А увидеть?
Так, значит, я подчеркну, что речь шла о Третьяковке в Лаврушинском переулке.
Угу.
Но он есть, слава богу, в экспозиции в Третьяковке на Крымском валу. А когда летом у нас была, увы, малопосещаемая выставка Третьяковской галереи на Крымском валу открывает свои фонды, то там как раз и находилось вот это вот воспоминание о Мантении. Но кроме того, он есть в Русском музее, его, конечно, много в Феодосии. Я рада, что мы нашли возможность говорить об этом достойнейшем художнике.
Спасибо большое, Валентина Бялик, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, наш сегодняшний гид. Ну, а сейчас мы по традиции приглашаем вас на выставки.
Эхо Москвы рекомендует.
В 20 веке редкий русский художник оставлял за собой школу последователей. Время не способствовало, слишком изменчивое, но всегда были настоящие мастера, сумевшие жить искусством исключительно и передавать его наследникам по кисти. Среди учеников Петрова Воткина, безусловно, называют Марию Ломакину. Она посещала его класс в Академии художеств в Ленинграде и через все творчество принесла классическую выучку, связь с древнерусской фресковой традицией и бесстрашие в открытии новых перспектив в живописи. Выставка Марии Ломакиной, полузабытого сегодня автора, собиралась из частных и музейных коллекций. Найти ее можно в залах Третьяковской галереи на Крымском валу. Она работает до середины декабря. Из других премьер Третьяковки в инженерном корпусе выставка Вячеслава Калинина, художника другого неофициального искусства советской эпохи. А в зале в Малом Толмачевском переулке открылась экспозиция Александра Токарева «Человек-оркестр». Этот автор не поет и не играет на инструментах. Он просто исследует музыку с помощью живописи. Оказаться в Лондоне 18-19 веков, причем в прямом смысле с ногами и с головой окунуться в то время, поможет выставка в музеях Кремля «Два века британской моды». Редкая коллекция шляпок, украшенных птичьими перьями, и дамских тюрнюров приехала в Москву из музея Виктории и Альберта, где бережно сохраняют все, что касается моды и промышленного дизайна. Нежнейшие пелеринки, шикарные манто и вышитые зонты пробудут в столице до 16 ноября. Советую посетить небольшой и очень уютный частный музей. Дом графики имени Равинского. Он расположен в старой части Москвы, на Покровке, в Потаповском переулке. Камерные выставки качественно демонстрируют искусство графики. И сейчас можно познакомиться с работами чешских мастеров начала 20 века.